Стивен Эриксон. Цикл повестей об Ошелеме и Корбале Броше. Повесть третья. За здоровье мертвеца. Предупреждение фашиствующим отсюда и отовсюду. Не слушайте этого или оглохните. Умирающих здраво набивают ватой и выставляют в стеклянных гробах, как примеры благой жизни. Эмид Факталло, бригадир команды, возвращающий брусчатку к стене, был сбит падающим фургоном, потерял и так стал святым. Выпочканные грязью лица товарищей рабочих с изумлением смотрели сверху вниз, как он моргает и открывает глаза. Небо над обыденными лицами поистине казалось блистающим обиталищем госпожи благодеяний, богини здоровья, ибо в ее изящно-костистых руках Эмид Факталло ощутил себя на краю падения. Если, разумеется, возможно упасть вверх, оторвавшись от тяжелой, как свинец, земли и с веселой радостью утонуть в обширной синеве. Однако славное возвышение так и не произошло. Нет, просто вестники были посланы в великий храм и уже возвращались, ведя достойных, чьи розовые рубахи и панталоны завязаны над суставами и набиты ватой, дабы зрителям виделась мускулатура полнокровных здоровяков. Осунувшиеся лица были намазаны яркими румянами. К ним присоединились трое здраворыцарей, высших сановников в белых мантиях и лязги отполированных, гравированных серебром доспехов. Эмид увидел во главе троих самого Инвета Суровия, чистейшего из паладинов, и тому не было нужды красить лицо, квадратная челюсть, широкий нос, ибо оно было вполне пунцовым. Так ясно виднелись полнокровные вены и артерии под почти лишенной пигментов кожей. Эмид и сам, как все впервые видящие Инвета Суровия, предположил худшее, что паладин слишком привержен Элю, вину и прочим запретным порокам праздной жизни, но это было не так. Инвет Суровий не стал бы главным среди рыцарей, будь он столь падшей душой. Строго говоря, ничто неподобающее не прошло сквозь его губы за всю жизнь. По крайней мере, внутрь.
«Вы, сэр!» — рокотал он сейчас, сверкая глазами из-под края ослепительно освещенного солнцем шлема. «Недостойный червь из соляных болот, коего зовут Эмид Факталло! Значит, череп ваш совершенно треснул? Ныне вы немы так же, как и глухи? Богиня приемлет ущербных физически и душевно. Знайте это к своей радости, сэр. Теперь вы дважды или даже трижды благословлены. Различия весьма важны, не так ли? Но я вижу, глаза ваши бегают, намекая, что зрение вас не покинуло. Итак, дважды, как я и сказал. Ну, Эмид Факталло, бывший бригадир дорожников третьего прясла стены, будьте почтены знанием, что после рокового случая, столь обильно оросившего кровью и лик ваш, и камни под вами, я нарекаю вас святителем госпожи».
Эмид Факталло уставился снизу вверх на рыцаря и, туго зажмуривая глаза, застонал и пожалел от всего сердца, что проклятый фургон его не убил.
«Купец так и сказал. Здесь чудно», — сообщил Эмансипор Риз, щурясь на далекие высокие стены с какими-то непонятными, косо свисающими знаменами.
Подержанный фургон, на облучке которого они сидели, дико подскочил на горной дороге. «Хм!» — вздохнул Бошелен. «Я не вижу почти ничего, способного поддержать его наблюдение».
«Нет, хозяин, город называется Чудно. Это последний и отдаленнейший город государства полуострова. И если учесть, что за 6 дней мы видели одну хижину, я склонен согласиться с торговцем. Он поистине отдаленнейший».
«Возможно», — согласился заклинатель, дернув себя за острую бороду. «Тем не менее, единственно чудным я мог бы назвать ровный ряд трупов, нанизанных на пики той далекой стены». Эмансипор вгляделся еще пристальнее. «Не знамена, значит, висят там косо».
«И вы называете это чудным, хозяин?»
«Да, именно, мастер Риз. Не кажется ли вам, что Корбал Брош будет доволен?» Лакей уперся спиной в стенку фургона, разминая узлы на пояснице.
«Я готов допустить, хозяин», — начал он осторожно, «что городские власти не поглядят снисходительным взором на кражу своих украшений».
«Полагаю, вы правы», — пробормотал Бошелен, и высокий лоб его покрылся морщинами раздумий. «Но, возможно, есть больший повод для тревоги. Не опередили ли слухи о наших эскападах в предыдущем городке наши смертные тела?» Эмансипор Риз вздрогнул и крепче сжал вожжи в артрических пальцах.
«От всей души надеюсь на обратное, хозяин».
«Возможно, на сей раз мы не станем рисковать. Что скажете, мастер Риз? Объедем город, найдем дальнюю деревню и подходящее морское судно, пересечем залив?»
«Превосходная идея, хозяин».
Во время разговора дорога оставалась пустой. Пыль от встречной телеги торговца успела осесть на вершины деревьев, что виднелись за неровным краем дорожной насыпи. Но тут, словно вызов решению Бошелена, спереди раздался стук сапог. Через миг на дороге показались двое путников. Мужчина и женщина, несущие небольшой, но явно тяжелый сундук. Всем мире добродетелей третий и самый ненавистный демон, порок, познал одиночество, отчаяние и унижение, что вовсе неправильно, если хорошенько подумать. Из трех вышеупомянутых эмоциональных состояний инеп кашель был отлично знаком с двумя последними. Отчаяние и унижение. Их он вселял в окружающих. Страдать от этих бедствий, подобно всем, кто стал жертвой его соблазнов, было неприемлемо. Ну, может, слово подобрано не вполне правильно, но чувство вполне подходит. Чего нельзя сказать про одежду танцора, которую он нынче носит. Она явно подходила личности более высокой и широкоплечей. «Что за грустная истина?» — размышлял он, пробираясь по мусору переулка за Дворцом Земных Восторгов в поисках чего-то, хоть чего. Грустная истина. Телесные искусства рано или поздно не могут не сдаться одряхлению. Талант и мастерство уступают путь ноющим мышцам и хрупким костям. В мире нет места стареющим артистам. Сей брутальный факт стал еще очевиднее, едва демон обнаружил мертвого танцора. Морщинистое лицо незряче смотрело на звезды, отражая слабое удивление или даже гнев от пришедшей наконец мысли, что такому согбенному старцу уже не выкинуть затейливого коленца. Да, наверняка громкий хруст, сопровождавший последний пируэт, прозвучал особенно мерзко. Демон сомневался, что у него были зрители. Еще один горький факт для постаревших мастеров. Никто не смотрит, никому не интересно. Прыжок, кувырок и треск, руки раскинуты на грязной мостовой, а лежи, не тронутый никем, кроме мелких пожирателей плоти, живущих в живом теле и только теперь осмелившихся выйти наружу. Порок всегда был убежищем артистов. Когда не остается ничего иного, еще есть выпивка. Сомнительные плотские услады, избыток излишеств на переполненных блюдах. Войско презренных предсмертных желаний и мириады субстанций, позволяющих исполнить желание. Или позволявших. Прежде, в добрые старые дни. Но отныне в чудно правят добродетели, правят грозно и надменно, а люди танцуют на улицах. То есть иные танцуют или пытаются только чтобы умереть. Как бы последняя щедрота. Щедрот в эти дни много. Жить чисто, жить с непоруганной честью, умереть медленно, умереть внезапно, но, увы, всегда умереть. Демон же, даже захоти умереть, не в силах выполнить желаемое. Он существует на манер скрытых потребностей и видит неизменность природы грустных смертных. Пригибайся и подныривай, избегая неизбежного, пробуждения мелких пожирателей плоти. В конце будет конец и только конец. Бедная почва. Многие ли наслаждения, мрачно размышлял демон, поистине чисты? Многие ли жизни проплывают лебедями сквозь множество засад, устраиваемых телесным миром? Вот иной сорт танца с неистово хлопающими крыльями на пятках, и он особенно непривлекателен. Вычурный, манерный, с отрицающими жестами и спазмами крайностей.